Добрый день, уважаемые коллеги. Хотел проинформировать вас о том, что после письма президента Турции в наш адрес принято решение начать процесс нормализации отношений с турецкими партнерами. Сегодня состоялся телефонный разговор с президентом Турции. И в начале беседы я, конечно, выразил соболезнования президенту страны, всему турецкому народу в связи с террористическим актом, который произошел в Стамбуле. Но касаясь наших двусторонних отношений, хотел бы начать с вопросов туризма, хоть и звучит это на фоне активизации террористических элементов. Тем не менее, административные ограничения в этой сфере мы снимаем. И прошу правительство Российской Федерации начать процесс нормализации торгово-экономических связей с Турцией в целом. Дмитрий Анатольевич, прошу вас подготовить предложение по изменению в нормативно-правовую базу в этой связи. Спасибо. Президент Турции заверил меня в том, что турецкое руководство сделает все, что от них зависит, для того, чтобы обеспечить безопасность наших граждан на территории Турецкой Республики. Вот. Давайте поговорим о наших текущих вопросах. Мы собрались для того, чтобы обсудить вопросы, связанные с приоритетами работы правительства на 2017 год, но прежде несколько вещей, которые имеют значение прямо сегодня, и один из них – это организация летнего отдыха детей. Все нас потрясла трагедия, которая произошла в Карелии, связанная с гибелью детей во время отдыха. Я просил вас внимательно проанализировать, что в этой сфере у нас происходит. И просил бы вас сейчас, Ольга Юрьевна, доложить об этом, пожалуйста.
Уважаемый Владимирович, уважаемый Дмитрий Анатольевич, уважаемые коллеги, летняя оздоровительная кампания в Российской Федерации в этом году будет охвачена 8,5 миллионов детей. И летнюю оздоровительную кампанию мы рассматриваем как альтернативу неорганизованному отдыху детей, который действительно таит в себе летом особенно очень много опасностей. В прошлом году за 3 летних месяца из числа неорганизованных детей у нас погибло 1674 ребенка. И когда мы говорим о организации летнего отдыха, это прежде всего гарантия жизни, гарантия здоровья и гарантия качественных образовательных программ. Организация отдыха детей у нас регламентируется целым рядом законодательных актов и относится к вопросам муниципального управления, точно так же, как и школьное образование и регулирование вопросов школ. Вместе с тем, каждый лагерь проверяется на предмет санитарно-эпидемиологических, пожарных норм, строительных норм. Существует специальная статья Трудового кодекса, которая ограничивает допуск людей для занятия должностей вожатых, инструкторов и любых людей, которые занимаются непосредственно с детьми. Вместе с тем, во время трагедии в Карелии мы столкнулись с ситуацией, когда вся нормативная база была нарушена. Лагерю было запрещено проводить любые туристические мероприятия за пределами территории лагеря, поскольку лагерь не имел ни оснащения, ни подготовленных инструкторов. Вместе с тем лагерь взял на себя такие обязательства, и они привели к страшной трагедии. Правительство периодически, системно, до начала летней оздоровительной кампании проводит проверку всех лагерей. Мы анализируем ситуацию на федеральном уровне, как проходит подготовка к летней оздоровительной кампании. В этом году в режиме в режиме, в обычном режиме такие совещания прошли, и что очень важно, что председатель правительства непосредственно обратил внимание на опасность именно отдыха на объектах, близко расположенных к воде и на воде, потому что вода для нас сегодня самая большая угроза. Вместе с тем трагедия, к сожалению, состоялась, и 20 июня по всей России было проведено всероссийское селекторное совещание, и было предписано всем субъектам федерации проверить все лагеря, где отдыхают сейчас дети. Прежде всего, упор был сделан на частные лагеря, некоммерческие организации, лагеря палаточного типа, и также лагеря, которые имеют программы с потенциальным риском для жизни и здоровья. Были проверены все оздоровительные учреждения, 19 953 организации. По итогам проверки руководители регионов представили материалы к закрытию трех лагерей, которые расположены в Карелии, Краснодарском крае и Республике Мариэл. Выявлено 7 нелегальных детских лагерей. И существует много нарушений, которые были устранены в ходе проверок или дан специальный период, в течение которого эти проверки будут устранены. Вместе с тем, тема подробно обсуждалась на разных уровнях, и мы понимаем, что развитие детского туризма, оно должно быть защищено, но оно должно быть. Это хороший отдых для наших детей и в походах, и в туристических лагерях. В прошлом году провели свой отдых 800 тысяч россиян. Именно поэтому разработана целая программа усиления, дополнительного усиления контроля за безопасностью нахождения детей как в туристических лагерях, так и в лагерях оздоровления и отдыха. Сейчас подписано, дано поручение ввести обязательность организованных и неорганизованных туристических групп с участием несовершеннолетних, информировать территориальные органы МЧС о маршрутах движения и порядок сопровождения таких групп. Отдельно дано поручение относительно доступности, усиления доступности номера 112 на всей территории Российской Федерации. Как показала практика, это серьезная проблема, которую нужно решить в ближайшее время. Требования к подготовке, квалификации специалистов станут не просто сформулированы как требования, они станут обязательными для лагерей любых форм собственности и любых форм организации отдыха детей. Также будут внесены изменения в правила государственных закупок детских путевок. Критерий цены должен перестать быть единственным при определении поставщика услуги. И здесь тема аукционов является абсолютно неподходящей и должна быть устранена из системы закупа при организации детского отдыха. И последнее. Действительно, нет человека в Российской Федерации, который бы глубоко не скорбил о том, что произошло. Три ребенка у нас остаются еще в больничных учреждениях, их жизни и здоровью ничто не угрожает, но им необходим курс реабилитации. Вместе с тем, наши дети вели себя как настоящие герои. И благодаря усилиям некоторых из них были спасены другие. И мы просим поддержать наши ходатайства о том, чтобы представить тех детей, которые действительно спасали своих товарищей, государственные награды.
Конечно, само собой разумеется. У меня вопрос. Кто на федеральном уровне отвечает за обеспечение безопасности? Есть ли какой-то единый государственный федеральный уровень, который этим занимается?
Нет, такого органа нет. Все по своему функционалу. МЧС отвечает за обеспечение пожарной безопасности и за обеспечение безопасности на воде. За реализацию образовательных программ у нас отвечает Министерство образования. Единого органа, который бы отвечал за безопасность на федеральном уровне, не существует, поскольку каждый работает в рамках своего функционала.
Вот каждый работает в рамках своего функционала, и результат вот такой тяжелый. Поэтому нужно, чтобы был какой-то ответственный государственный орган, который систематизирует эту работу и ставит окончательную точку при решении вопроса, можно что-то делать или нельзя.
Хорошо.
Я вас прошу с этим определиться.
Хорошо.
Вот. И второе, нет системы аккредитации. Вот без этого тоже невозможно работать.
Да, сегодня дано поручение, мы думаем не только об аккредитации, но и о лицензировании работы
Может
детских
быть.
Лагерей.
Должны быть разработаны единые критерии безопасности мест отдыха детей.
Хорошо.
Ладно, спасибо. Игорь Иванович, мы недавно вместе с коллегами были в Китае, где прошли очень интенсивные и весьма результативные переговоры и подписание документов, которые создают дополнительные возможности в развитии наших двусторонних отношений. Пожалуйста, коллег, проинформируйте.
Владимир Владимирович, вы совершили 25 июня официальный визит в Китайскую Народную Республику, и визит состоялся как раз в то время, когда народы наших государств, наших стран отмечали 15-летие подписания договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве между Российской Федерацией и Китайской Народной Республикой. В Китае это отмечается широко, и считается, что это праздник, который, в принципе, должны мы постоянно о котором помнить, поскольку с подписанием этого договора много что начало меняться в наших двусторонних отношениях. Перед встречей на высшем уровне, на высоком уровне министра иностранных дел, вице-премьера, федеральные министры, руководители компаний с государственным участием провели большую подготовительную работу. Результатом стало возможным подписать в рамках официального визита президента Российской Федерации более 30 соглашений. Министры иностранных дел подписали декларацию о том, чтобы более серьезно относиться к проблемам развития международного права, поскольку сегодня пренебрегают многие государства, в том числе и постоянные члены Совета Безопасности, нормами международного права, публичного права, отмечено, что необходимо особенно развивать эту тему. По экономической части разрешите более подробно проинформировать коллег. Между вами и председателем КНР Си Цзиньпинем состоялся такой обширный и подробный обмен мнениями по поводу необходимости развернуть работу по подготовке и заключению соглашения о всеобъемлющем евразийском экономическом партнерстве. И мы, Китайская Народная Республика, много уделяем внимания интеграционным процессам. Россия является лидирующей экономикой в Евразийском экономическом союзе, и Евразийская экономическая комиссия в рамках вашего визита в том числе подписала с Министерством коммерции КНР меморандум о начале переговоров и возможности заключения соглашения о экономическом партнерстве между Евразэс и КНР. Тем не менее, мы внимательно отслеживаем, что происходит с формированием транстихоокеанского экономического партнерства, трансатлантического, и во время ваших переговоров с Си Цзиньпинем это как раз подробно обсуждалось. И КНР, и Российская Федерация, государство, которое входит в Шанхайскую организацию сотрудничества, и то, что прозвучало на переговорах, которые вы проводили в Сочи в рамках России-АСИАН, мы считаем, что наступило время серьезно обсудить возможности и перспективы создания всеобъемлющего евразийского экономического партнерства, которая, в отличие от тех двух, о которых я сказал, где лидируют Соединенные Штаты Америки, будет предлагать совершенно открытый характер членства и подтверждать основные принципы построения организации, принципы, на которых построена Всемирная торговая организация. То есть это партнерство ни в коем случае ВТО не будет размывать, а наоборот поддерживать все, что ВТО наработано за эти десятилетия. Таким образом, мы договорились, что сейчас научные центры, МГУ, МГИМО, институты Академии наук будут активно работать с научными организациями Китайской Народной Республики, Евразийская экономическая комиссия, Министерство экономического развития Российской Федерации, Министерство коммерции КНР. Мы сейчас проведем большую подготовительную работу с тем, чтобы к очередной встрече премьеров, которая состоится в ноябре, у нас уже была наработана конкретная база, какие основные блоки этого соглашения можно уже начинать прописывать, с тем, чтобы, не затягивая, можно было какие-то основные положения такого соглашения, там, где компетенция Российской Федерации не переданная Евразийскому Союзу, можно было бы инициировать, может быть, на уровне Китайской Народной Республики и Российской Федерации. В том числе Си Цзиньпинь вам об этом сказал, что Россия и Китай могут являться инициаторами, пока по национальной компетенции создания такого всеобъемлющего экономического партнерства. Это очень важный блок нашей совместной работы и договоренности. Далее. Мы активно с 2014 года начали работать с китайскими партнерами по выстраиванию финансовых взаимоотношений. Между центральными банками и Минфинами не было такой широкой линейки и предметов взаимного интереса. Как правило, работали компании с госучастием и в основном по теме сырьевых поставок. Эта тема также развивается, в том числе в рамках вашего визита, и компании с государственным участием «Газпром», «Роснефть» также подписывали соответствующие документы. Эта часть будет развиваться. Но что важно, регуляторы, с нашей стороны наш основной регулятор, это Центральный банк Российской Федерации, с китайской стороны это компетентные органы, Банк Китая и Комиссия по ценным бумагам, подписали теперь обязывающие документы, как мы можем построить клиринговый центр для того, чтобы работать в Российской Федерации по оншорным юаням, как допустить финансовых инвесторов из Российской Федерации на китайский рынок и китайских инвесторов на российский рынок. И в том числе договорились, как мы будем взаимодействовать в течение 3 лет по выстраиванию отношений в страховой сфере. Вы год назад этот вопрос поднимали перед китайскими партнерами. Мы сейчас договорились, в том числе по теме перестрахования. Эта работа непростая, нужно ее проводить. Вот она займет приблизительно 3 года. Такие договоренности состоялись. По отдельным проектам были подписаны при вас соглашения о начале работы по широкофюзеляжному дальнемагистральному гражданскому самолету, по тяжелому вертолету. Эту работу проводил Дмитрий Олегович Рогозин. По другому важному проекту, по высокоскоростным железным дорогам, часть соглашений была подписана также в рамках вашего визита. По соглашению о взаимодействии между РЖД и китайскими железными дорогами мы будем работу проводить с тем, чтобы также к ноябрю постараться соответствующее соглашение подписать. Остались некоторые нюансы, о которых нужно договориться с китайскими партнерами. В том числе, вот как нас информируют европейские коллеги, на фоне наших договоренностей с Китайской Народной Республикой проявляют инициативу, просят участвовать также в таком проекте. И Аркадий Владимирович эту работу проводит. По гуманитарным вопросам подробно докладывала Ольга Юрьевна. Эта работа действительно очень активно проводится с китайским правительством и для нас представляет особый интерес. По проекту ИМАЛ-СПГ, поскольку все договоренности уже состоялись, Российская Федерация оформила все необходимые бумаги, и был подписан меморандум о том, что российская сторона может начинать тратить эти 12 миллиардов рублей. Подписан меморандум.
$12 миллиардов.
Подписан меморандум о начале выборки данных финансовых средств. Работа будет проведена. По меморандумам, которые не носят обязательный характер, но в том числе они обеспечивают лучшее прохождение по многим проектам, в том числе взаимоотношения с нашими крупнейшими СМИ-корпорациями. Это и «Россия сегодня», и «Первый канал», и «Тартас», были подписаны соответствующие документы с китайскими коллегами. Чтобы не утомлять коллег, могу сказать, что буквально по всем блокам были представлены проекты. Эти проекты были проработаны. Часть из них уже обеспечена финансами со стороны китайских финансовых организаций. По некоторым из них работают российские банки. По инвестиционным проектам, как мы вам докладывали, в рамках межправ комиссии по инвестиционным проектам мы ведем 66 проектов. Не все из них сейчас имеют четких инвесторов или обязательства этих инвесторов, но по 4 из них уже договоренности состоялись, они оформлены и идет работа. По 12 они в работе и по ним идет уже исполнение. По некоторым проектам, по которым есть сложности, мы договорились, как мы эти сложности будем разрешать. В частности, китайская сторона указала нам на то, что мы не выполняем свои обязательства по мостовому переходу через Амур. И нам было предъявлено то, что китайские партнеры уже полностью свою часть практически завершили. Но мы подтвердили, что под руководством РФПИ подписано необходимое соглашение с подрядной организацией. И мы свою часть работы в пределах 1,5–2 лет также проведем. Эту работу ведет Юрий Петрович Труднев. Таким образом, мы...
Дорога там еще. Второй проект. Дорога через Казахстан.
Канал. Нет, дорога через Казахстан, это автомобильная дорога. Да. По этому поводу все время поднимает вопрос президент Казахстана.
Да.
И сейчас председатель КНР тоже этот вопрос поставил. Есть проект, который мы считаем, что может быть успешно реализован компанией «Меридиан», в случае, если он будет поддержан Азиатским банком инфраструктурных инвестиций. По этому вопросу состоялся обмен мнениями между руководителем этого банка, президентом АБИ и министром экономического развития Алексеем Валентиновичем Улюкаевым. Мы договорились, что представим необходимые документы, подтверждающие и статус этого проекта, и необходимость его финансирования, с тем, чтобы мы в настоящих условиях могли бы направить бюджетные средства на другие участки строительства федеральных дорог, имея в виду, что это может быть частным проектом. Ну, если вкратце, то это так.
Хорошо, спасибо. Михаил Александрович, мы знаем о проблемах, которые возникают у обманутых дольщиков, как мы называем таких людей, которые столкнулись с неисполнением обязательств перед ними. И я просил вас подумать и принять дополнительные меры по защите прав граждан, участвующих в долевом строительстве. Знаю, что за последнее время и на уровне Думы, и правительством были приняты соответствующие решения. Просил бы вас об этом еще рассказать.
Уважаемый Владимир Владимирович, Государственная Дума Российской Федерации в трех чтениях приняты поправки, которые подготовило правительство Российской Федерации в закон об участии в долевом строительстве. Сегодня эти поправки будут рассмотрены в Совете Федерации. В закон включены положения, которые устанавливают дополнительные требования к застройщикам и участникам рынка долевого строительства. Первое – это требования к уставному капиталу застройщиков в зависимости от площади возводимого жилья. Это не даст возможности привлекать средства граждан компаниям-однодневкам и компаниям с уставным капиталом, условно говоря, в 10 тысяч рублей. Вторая позиция – это введение требований к информационной открытости и прозрачности застройщиков, а также требования к проектной декларации и расширен перечень информации о застройщике и конкретном проекте строительства. Также создается единый реестр застройщиков, который привлекает денежные средства граждан. Следующая позиция, отраженная в новом законопроекте, уточняются цели использования денежных средств участников долевого строительства. И еще одна позиция – это расширяются полномочия контролирующих органов в части контроля за целевым использованием денежных средств граждан, за соблюдение требований к уставному капиталу, то, что в первой позиции было зафиксировано, и проектной декларации застройщиков, а также сроками строительства. Это достаточно важная мера, поскольку у субъектов Российской Федерации появятся более эффективные механизмы по выполнению контрольных функций в сфере жилищного строительства и защите интересных граждан. Но самое важное, Владимир Владимирович, это по вашему поручению, по итогам Государственного совета по строительству, в закон мы включили нормы о создании нового института государственных гарантий компенсационного фонда долевого строительства. Фонд не будет там являться каким-то параллельным способом обеспечения, он заменит те системы, которые работают сегодня, это страхование и банковское поручительство, которые сегодня, на наш взгляд, не очень работают эффективно как механизмы поддержки и защиты граждан. Фонд этот обеспечит финансирование завершения строительства домов в случае, если застройщик окажется в банкротстве. Правительством будет сформирована необходимая нормативная правовая база к декабрю месяцу для того, чтобы с 1 января 2017 года фонд мог полноценно уже работать. При этом, опираясь на ваши установки, правовая база будет разработана с таким образом, что недобросовестный застройщик не сможет использовать гарантии фонда и, соответственно, будет лишен возможности привлекать средства граждан. Нам кажется, что вот эти меры, они дадут возможность достичь показателей развития строительной отрасли в части жилищной политики. Первый этап будет сложный, переходной, но уже в будущем году, я думаю, что эти поправки заработают в полной мере и защитят наших граждан.
Хорошо, но нужно смотреть за правоприменением внимательно, так чтобы все это было отрегулировано и работало нормально. Спасибо. С момента передачи Росалкогольрегулирования в ведение Министерства финансов мы наблюдаем значительное сокращение рынка нелегальной алкогольной продукции и существенное повышение налогов, акцизов. Я хотел бы вас, во-первых, за это поблагодарить, а во-вторых, попросил бы поподробнее об этом сказать.
Спасибо, Владимир Владимирович. Действительно, за период с начала года общий объем акцизов, поступающих в бюджетную систему, возрос на 18%. В то время как последние три года объем поступления этого вида налогов сокращался. Здесь три фактора. Первое – это внедрение ЕГАИС. Второе – это меры контрольные мероприятия, которые мы реализовали вместе с силовыми структурами. И третье – это законодательное регулирование. Первое, значит, мера. Мы действительно ввели уже ЕГАИС с 1 января текущего года в оптовом звене торговли. Начиная с 1 июля текущего года вводится уже ЕГАИС в розницу. То есть каждая продажа бутылки теперь будет фиксироваться в этой системе. И, по сути дела, проникновение алкогольной продукции контрафактной, нелегальной, будет практически невозможно. Хочу сказать, что сейчас уже все магазины охвачены 100%, по сути дела, системы ЕГАИС в оптовом звене. И сейчас уже часть магазинов, значительная часть магазинов идет опережающим темпом, подключается к рознице. Считаем, что это одна из тоже ключевых мер по наведению порядка в сфере реализации алкогольной продукции. Что касается мер контрольного характера, вместе с силовыми структурами и налоговой службой были проведены оперативные меры, в первую очередь в таких регионах, где производилась нелегальная продукция, это Кабардино-Балкария, были проведены контрольные мероприятия в Москве и Московской области, выявлено случаи уклонения от уплаты на сумму налога более 23 миллиардов рублей. За период с начала года Росалкогольрегулирование вместе с правоохранительными органами удалось пресечь производство нелегальной продукции и демонтировать, вывести технологическое оборудование из более чем 100 мест нахождения таких незаконных производств. Кроме того, мы в последнее время вместе с законодателями приняли целый ряд мер законодательного регулирования, которые направлены на пресечение незаконного производства и продажи алкогольной продукции. В апреле принят был соответствующий закон, который не позволяет не уплачивать акцизы, которые обеспечены банковской гарантией. До последнего момента такие случаи, к сожалению, имели значительное место. Сейчас в Совете Федерации сегодня принимается еще пакет решений, направленных на наведение порядка в этой области. Ужесточается контроль за обоснованностью выдачи акцизных марок. Вводится ЕГАИС у производителей этилового спирта, использованного для лекарственных средств. Запрещается розничная продажа алкогольной продукции дистанционным способом. И в осеннюю сессию мы предлагаем принять, такой законопроект подготовлен, поправки в Уголовно-процессуальный кодекс, который приравнивает подделку акцизных марок к подделке денежных знаков и ценных бумаг. Что немаловажно тоже, что с 1 июля 2016 года в рамках реализации системы ЕГАИС в рознице теперь каждый гражданин, покупая алкогольную продукцию, сможет сам проверить подлинность той или иной бутылки алкоголя путем установления простой программы на обычный смартфон, которая позволит выявить, действительно это алкогольная продукция легальна или нет. Вот в этой части считаем, что это такой массовый контроль будет, который можно будет реализовать уже и с участием потребителя алкогольной продукции. Таким образом, мы считаем, что...
До потребления только.
До потребления.
С участием потребителей до потребления. Абсолютно. А, кстати, дистанционные способы – это что, пьянство по телефону или что? Через интернет?
Через интернет, да, будет сразу фиксироваться продажа легальная, если это зафиксировано, нелегальная продукция, это через эгоизм можно будет быстро установить, будет фиксироваться нелегальная продажа в конкретной торговой точке. И вот это общий комплекс мер, который сейчас реализуется, уверен, принесет, во-первых, не только доходы бюджета, но и сделает рынок алкогольной продукции более легальным.
Ну, давайте стремимся к тому, чтобы он был полностью легальным, а не более легальным. Полностью должен быть. Yes. У нас в стране началась уборочная кампания. В 6 регионах Российской Федерации приступили к уборке урожая. Александр Николаевич, как идет уборка?
Спасибо, уважаемый Владимир Владимирович. Хочу проинформировать вас о том, что действительно аграрии России приступили к уборочной кампании. Пока речь идет только о 6 регионах. Первыми традиционно начинают республики Адыгея, Крым, Калмыкия, Карачаево-Черкесия, Ставропольский и Краснодарский края. На сегодняшний день собрали уже первые 2 миллиона тонн. Погода нам пока благоволит, пока мы идем с опережением, примерно в 2 раза по темпам. Если мы и так дальше будем идти, то нас ожидает действительно хороший урожай. Мы планируем собрать 106 миллионов тонн зерна. Хочу напомнить, что в прошлом году было 105. Ну а если погода будет действительно во время период уборочной кампании нам будет помогать, так тоже бывает, к сожалению, бывают катаклизмы природные, много дождей, и мы при уборке теряем достаточно много хлеба. Но если все будет нормально, то урожай в поле достаточно приличный, и мы можем получить в лучшем случае, не хочу загадывать, но до 110 миллионов тонн зерна. Хозяйства обеспечены техникой и топливом для сбора урожая. В целом по стране показатели обеспеченности техникой выше в среднем на 3%, дизелем и бензином на 25-15% выше. Кредитование сезонных полевых работ идет в плановом режиме без сбоев. Мы еженедельно отслеживаем эту ситуацию в регионах. Объем выданных краткосрочных кредитов на проведение сезонных полевых работ вырос на 30% и превысил 130 миллиардов рублей. Россельхозбанк выдал кредиты на сумму 88 миллиардов, плюс 33% в прошлом году. Сбербанк 43 миллиарда, плюс 21%. С учетом высокого урожая текущего года в России есть все шансы сохранить за собой лидерские позиции по экспорту пшеницы. По экспорту зерновых мы, скорее всего, достигнем отметки уже 30 миллионов тонн. Хочу напомнить, что 2 года назад цифра была 30. В том числе по экспорту пшеницы 25 миллионов. То есть была цифра 20. Наряду с традиционными рынками для поставок российского зерна, а это Ближний Восток и Северная Африка, мы ожидаем увеличения экспорта в Китай, в страны Азиатско-Тихоокеанского региона, Южную Азию, Центральную Южную Африку, а также Латинскую Америку. Ну и после вашей информации, я думаю, что в Турцию мы в том числе возобновим поставки зерна, риса и других продуктов.
Ну, как мы договорились, вот Игорь Иванович докладывал, один из вопросов, который мы обсуждали, это наша работа по продаже нашей сельхозпродукции на китайском рынке, в том числе и мясной продукции. Мне очень приятно отметить, что мясо птицы и свинина уже у нас есть достаточно серьезный экспортный потенциал, мы можем продавать на китайском рынке, но за это приходится еще и побороться. Надеюсь, что и вы тоже, а вы в первую очередь примете участие в этой работе с партнерами, и не только в Китае, но и в других странах.
Пользуясь случаем, хочу поблагодарить. Действительно, переговоры в Китае пошли достаточно успешно. Мы близки к тому, что рынок Китая откроется, для нас очень перспективный, для всего мира. В принципе, все борются за Китай, большая конкуренция. Мы можем туда поставлять сотни тысяч тонн мяса. Это мясо, которое будет уже не востребовано, это излишки, как и по зерну, которое мы сегодня по мясу свинины, по птице, по говядине в ближайшее время.
Отчасти по молоку. По говядине пока нам нужно собственный рынок закрыть. Надеюсь, что и здесь возникнет такая же ситуация.
Появится это возможно. В том числе овощи, которые сейчас активно у нас возрождаются.
По овощам еще надо поработать для внутреннего рынка.
Я скажу, за 5 лет вы стали задачей.
Из стран азиатских наших соседей, из Центральной Азии, там нужно открывать рынок для них пошире. Над логистикой работать, компании создавать, помогать им здесь открывать свои представительства. В общем, для наших же граждан, прежде всего, для наших граждан, чтобы цены снижали соответствующим образом, и это будет вклад очень серьезный в снижение инфляции. В общем, мы понимаем, о чем мы говорим. Надеюсь на вашу активную позицию.